Сегодня мы продолжаем нашу беседу по книге пророка Михея и остановимся на одном из самых известных пророчеств этой книги, самых ярких свидетельств. Собственно говоря, на это свидетельство ссылались книжники и фарисеи, когда к ним пришли волхвы с Востока в дни Рождества Христова. Вот это пророчество. Глава 5, стих с 1 по 5. «Теперь ополчись, дочь полчищ, обложили нас осадою, трости будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно. Ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир». Вот это пророчество, которое ясно указывает на то, и, собственно говоря, никаких тут двусмысленных каких-то истолкнований быть не может. Именно так это и поняли сами книжники и фарисеи на вопрос, где должен родиться царь иудейский. Они так и сказали: в Вифлееме иудейском, потому что в пророчестве Михея так об этом и сказано, что Христос, Мессия, Спаситель мира, он должен родиться в Вифлееме. Но это пророчество не только о Вифлееме, оно раскрывает, как и всякое пророчество, мы об этом говорили, вот о чем бы ни пытались сказать пророки, они ведь не какие-нибудь ясновидцы или гадатели, которым надо во что бы то ни стало доказать, что они знают будущее. Они пророки. И их главная задача – пророчествовать, открывать волю Божью, открывать глубину событий, которые будут происходить в Вифлееме или в указанное время. Они указывают глубину событий тех или иных, которые будут происходить с Христом. Они указывают вот именно глубину, некоторую вертикаль, которую стремляется вот бесконечно к небеса и не бесконечно вглубь предметов, вглубь явлений, вглубь духовной природы мира. И поэтому, конечно, любое пророчество, оно не просто, так сказать, дает факт какой-то. Если мы видим в любом пророчестве только факт, мы дальше книжников и фарисеев на самом деле не уходим. Важно видеть глубину. И вот это вот пророчество, оно на самом деле говорит о многом. Вот мы попытаемся это сейчас увидеть. Конечно, в первую очередь сразу нужно обратить внимание на следующие слова. Вот пророк говорит: в Вифлееме иудейском родится, в Вифлееме родится тот, кто будет пасти народ. То есть все понимают Мессия. То есть, понятно, речь идет не о нас, христианах только, но и о тех, кто читали эту книгу до Христа. Ну, возьмем, например, апостолов, которые должны слышали эти пророчества, находясь до того, как пришел Христос, находясь некоторое время с Ним. И что? Чем, какими словами предваряется это пророчество? Теперь ополчись. То есть почти то же самое, как Христос говорит: бодрствуйте, бодрствуйте, будьте во всеоружии, будьте готовы. Ополчись. Обложили нас осадою, трости будут бить по ланите судью Израиля. То есть, какого судью Израиля? Судья Израиля только один, Мессия. Его будут бить по ланите тростью. Как оно известно всем, так оно и произошло. И били его тростью по голове, как сказано в тексте, в евангельских текстах в Новом Завете. Вот с этого, что судью Израилева будут бить тростью по ланите. А потом о том, что вот этот же самый Мессия, которого вот только что назвали судьей Израиля, через несколько слов назовут пастырем, вот, но речь-то идет об одном и том же Мессии, вот тот, кого будут бить тростью по голове, тот будет вашим спасителем, тот будет вашим пастырем, тот и поведет вас, и сделает ваш путь безопасным. Но люди не могли этого уловить, они не видели этой связи. Апостолы смущались, когда Христос говорил им о кресте, они не понимали. Когда апостолы присутствовали во время взятия Иисуса под стражу, они не понимали. Когда Петр видит, что Христа стали бить в судилище, ни за что, он смутился. Он именно в состоянии смущения и непонимания того, что происходит, он и смог совершить вот это отречение от Христа. И именно в смущении того, что происходит с тем, кого они считали спасителем и непобедимым, практически кроме Иоанна Богослова никто не смог прийти и стать там у креста, видеть, что происходит. Они не могли этого вынести. Вот, они не могли этого вместить. Только тогда, когда им даровано было благодать Святаго Духа, они уразумели Священное Писание или поняли, что так и должно было быть, и по-другому не могло быть. Но вот эта взаимосвязь, для нас это важно. Теперь мы, для нас, для христиан, эти вещи вполне очевидны. Но читая вот в очередной раз это, мы понимаем, что всегда Дух Святый через пророков свидетельствовал, что приход в мир Спасителя, приход в мир в Мессии – неразрывно связан с его страстями, с его страданием. Это не есть нечто выдуманное, это не есть нечто превходящее. Об этом пророчествовалось от начала времен, что Христос должен пострадать, должен претерпеть поношение. Но вот очень важное свидетельство, очень важная мысль, что Священное Писание – это не просто учебник, не книга даже, не собрание художественных образов. Это откровение Святаго Духа. И если она нам кажется вполне очевидной, и образы, о которых мы сейчас говорим, нам кажутся вполне очевидны, то только по одной единственной причине, что мы причастны тому же самому Духу, который вдохновлял, писал, можно сказать, эту книгу. Тот, кто вдохновлял пророков, как мы говорим в символе веры, глаголу пророки, тот, кто вдохновлял святых мужей, тот, кто вдохновлял и открывал разум апостолам, понимание текстов Священного Писания, написание их к текстам Нового Завета, тот же самый вдохновляет и нас. Он дан нам. Он дан нам и в даре Святаго Духа, которым все мы, христиане, запечатлены, мы можем прочитать Священное Писание, и глубина Священного Писания нам откроется. Открывается сейчас и откроется, и будет открываться до бесконечности, пока мы причастны этому Духу. Чтобы прочитать и понять Священное Писание, не обязательно где-то специально учиться. Важно быть и хранить в себе тот Дух, который каждый из нас получил в таинстве миропомазания. И мы увидим красоту, стройность и глубину всякого текста Священного Писания. А если чего-то не понимаем, всегда можно обратиться вот, либо к людям, либо к книгам, либо непосредственно к Богу в молитве о вразумлении, как советует об этом апостол Яков в своем послании. Вот. Ну и дальше по поводу Вифлеема. То есть сказано так: «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами?» То есть Вифлеем в то время, о котором идет пророчество, чрезвычайно маленький город. Он и сейчас небольшой. Он был, ну, относительно по сравнению с Иерусалимом, естественно. Вот. Ну и по сравнению там с каким-нибудь европейским мегаполисом. Он был очень небольшим и в то время, когда родился там Иисус Христос. То есть, раз там не нашлось даже места для того, чтобы вот приютить беременную женщину. Это очень небольшой городок, он маленький. Он буквально провинция в самом провинциальном смысле этого слова. Он ничем не, мал ли ты, то есть ты, он ничем не известен. Там ничего никогда не происходило. Там вот абсолютно такой маленький принципиальный городишко, какая-нибудь в нашем понимании, что-то типа как про Свердловской области, да, Шаля, Гарри, Табары. Вот город, который абсолютно никакой славой не пользуется. И вот в этом городе рождается, должен родиться царь Израиль. В этом маленьком городе опять-таки мы приходим к мысли о том, что невеликое место избирает Господь. Он рождается не в Иерусалиме, столице Иудеи, не в Риме, столице тогдашней Римской империи. Он рождается не в царском чертоге, хотя царь. Он выбирает самый маленький город, Вифлеем, небольшой, незначительный. В этом городе выбирает никчемную пещеру, в которой не для людей обустроено, а для скота. И в этой пещере выбирает ясли для скота. Вот умаляется до самой крайней степени, чтобы показать некоторые, не просто научить нас, а чтобы определить некоторый символ, логос, как говорили святые отцы, бытия человека в этом мире. Смирение, самоукорение, кенозисом должен руководствоваться всякий человек, который живет в этом мире. Именно всякий сокрушающий, смиряющий себя будет возвышен. Это не потому, что он нам показал пример, просто по-другому праведному человеку в этом мире быть нельзя. Надо всегда руководствоваться смирением. И Христос это показывает даже тем местом, в котором рождается. И дальше. «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Который должен быть владыкой в Израиле. Учитывая, что это говорит пророк Михей вот за 6 веков, чуть больше до пришествия в мир Спасителя, этим вот он говорит, обращаясь к людям, и это свидетельство означает буквально следующее. То есть в данном случае тот, кто сейчас правит в Израиле, он не настоящий владыка. То есть не он тот истинный владыка, который действительно поставлен Богом. Хотя и он потомок Давида. И каждый царь, в то время правящий на престоле, считал, что он имеет на это право. Но вот приходит пророк Михей и говорит, нет, это право, оно условно, вот, по долготерпению, по снисхождению Божьему. А на самом деле трон этот и престол этот, и царство это должно принадлежать другому владыке, другому потомку Давида, а именно подлинному истинному владыке с большой буквы, который еще только однажды родится в Вифлееме иудейском. И уж, конечно, как и с каким страхом выслушал это пророчество тот царь Ирод, который был на этом престоле и царствовал Иудеей в тот день, когда пришли туда волхвы и спросили, где родился царь иудейский. Как он-то испугался, потому что он-то вообще не был потомком Давида. И, естественно, затрепетала вся внутренность его, поэтому и послал он, в конце концов, в Вифлеем людей убивать всех младенцев. И тоже интересно, что само название города Вифлеем переводится как «город хлеба». Город хлеба. Это тоже не случайно. Вот когда, конечно, сейчас в языке, в русском и вообще в языке любого народа произошли колоссальные сдвиги, и наш семантический ряд, лексические значения слов теряется, стирается, опошляется, и вот мы теряем первоначальный вкус слова, первоначальный смысл слова. А во времена древние слова очень много значили. И никогда ни один город не был назван случайно. Всегда в этом был скрытый смысл, особенно то, что касается городов иудейских, потому что Бог через все творит свой промысел, и вот этими свидетельствами о будущем, о Христе, о Мессии наполнил и историю, и географию, и природу, чтобы все свидетельствовало о Христе, как об том мы читаем молитвенно в псалмах, вот все ликует, все свидетельствует о Боге. И нет ничего, чтобы о нем не свидетельствовало. Вот в данном случае даже это название говорит о том, что в этом городе должен испечься хлеб, появиться хлеб, который напитает все человечество действительно вечной, бессмертной пищей. Вот. Дальше в этом пророчество. То есть произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение от начала до дней вечных. То есть, по сути дела, указывается, что тот владыка, который родится в Вифлееме, он не есть вот, владыка в нашем понимании. То есть тот, который просто родился, получил бытие во времени и который умрет. А это именно такой владыка, который имел бытие от начала времени, или, как говорим в Сивали Вере, рожденный прежде всех век, рожденный в вечности, и уходят дни его в вечность. То есть он владыка, действительно по природе своей владыка, потому что он владыка в вечности. Он от вечности предназначен владеть не только иудеи, как увидим дальше, но и всем человечеством вообще. Он истинный царь всей земли под праву своего рождения вечности, потому что он появился раньше всех царей, наименованных и не наименованных. Он поэтому единственный в собственном смысле слова может быть царем и владыкой. Но раз он вечный и дни его не кончатся, значит, действительно, если он будет управлять человечеством, мы можем ходить с ним безопасно, потому что он никогда не исчезнет. Любой самый справедливый царь, самый справедливый и совершенный правитель имеет тот недостаток, что он умрет. А каков будет его преемник, неизвестно. И очень редко, когда после смерти достойного правителя, вот это достойное правление сохранялось еще сколь-нибудь долго, всегда возникало отступление. И вот это хотя бы уже недостаток, то владыка, который родится в Вифлееме, будет существовать вечно. И поэтому мы можем надеяться, что когда этот владыка появится, действительно наступит для нас, верующих в него и подчиняющихся ему, как сказано дальше, действительно время, когда мы будем жить безопасно. Вот. И дальше важно, что и в тот день, когда он родится, когда он появится на земле, возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Если бы речь сказана была о том, что возвратятся к сынам Иуды, братья их, тогда можно было сделать вывод о том, что это речь идет о Израильском царстве. То есть к Иуде, с Иудой воссоединятся остальные, отколовшиеся некогда 10 колен израильских. Но тут сказано, что возвратятся к сынам Израиля. Сыны Израиля – это все потомки Иакова, он называется Израиль. То есть, если возвратятся братья к сынам Израиля, речь идет вообще о всех остальных людях. И здесь в этом пророчестве то, что Христос потом говорит, когда я вознесен буду, всех привлеку к себе. То есть, действительно, слово о Христе распространится по всей земле. И вот это распространение проповеди Христе, она и есть исполнение того пророчества, что Христос спасает всех. И к Богу, к Христу, первоначально родившемуся в Вифлееме иудейском, приходят, обращаются. И вот мы все с вами, мы люди, не принадлежащие к израильскому народу по плоти, но тем не менее пришли и поклонились этому владыке, рожденному в Вифлееме иудейском, потому что и о нас это пророчество. И более того, что мы называемся в этом пророчестве братьями, то есть Дух Святый, Дух Божий через это пророчество свидетельствует еще во времена, задолго до пришествия в мир Иисуса Христа, что язычники, те, кого вы сейчас, израильтяне, называете язычниками, те, кем вы гнушаетесь по причине их язычества, на самом деле суть ваши братья. Они неправильно верят, они неправильно живут, они ушли на страну далечь, Но по природе своей они ваши братья. И поэтому вы должны их встретить как братьев и обрадоваться им как братьев. Вот одно из толкований притч Господних, например, притча о блудном сыне, вот там как раз некоторые толкователи говорят, что речь идет об обращении язычников, о том, что действительно это два брата, иудеи, израильтяне и все человечество, ушедшее к язычеству, это суть два брата, имеющие одного отца. И в этом плане для нас-то важно вот утверждение о том, что об обращении нашим людей, не принадлежащих по плоти к израильскому народу, промысел Божий думал задолго даже до пришествия в мир Христа, и промысел тогда уже приготовлял и обращение и греков, и римлян, и русских, и всех других народов, которые и сейчас еще продолжают переходить в лоно христианства, в том числе вот в лоно православной церкви, русской православной церкви. Для нас сейчас это, может быть, не кажется столь актуальным, но вот еще совсем недавно, ну, 100 с небольшим лет назад, вот даже на территории нашей, вот, допустим, Екатеринбургской епархии, вообще по всему Уралу, Сибири, вот на огромной территории Российской империи шла проповедь среди так называемых инородцев, которых и в Тобольской епархии, и в Екатеринбургской, и в Перской епархии, и вот Иннокентий Иркутский, и многие другие, и простые священники, и причисленные, и непричисленные к лику святых, они вели проповедь среди этого народа. И плоды эти проповеди были, мы сейчас их видим, но вот они дерзали вести проповедь, и она приносила плоды только тогда, когда они относились к этим людям как к братьям. Вот они понимали, что хотя они язычники, что хотя они жесточенные порой бывали, что они даже к иной культуре принадлежат, чем русская, но они братья. И когда так приходили проповедники, миссионеры к этим остякам, вагулам, ненцам, эвенкам и прочим другим народам, приходили как к братьям, проповедь имела успех. Вот, а нам, каждому из нас, находящемуся в условии уж всяко обязательной внутренней миссии, когда мы должны нести весть о Христе людям, принадлежащим нашей русской культуре, но неверующим во Христа, мы должны тоже помнить, что хотя они и не ходят в храмы, может быть, не верят во Христа, но они братья, братья, которых, за которых тоже умер Христос. И когда мы будем так воспринимать наше служение и так к ним относиться, именно как к братьям, тогда, возможно, и условия нашей проповеди, проповедь жизнью, проповедь словом, проповедь какими-то другими вещами, с помощью которых может свидетельствовать о Христе, она принесет плод. Но вот именно отношение к иному, представителю иной культуры, иной веры или просто неверующему человеку как брату, только это, такое отношение способно принести плод. Ну и в заключение это пророчество заканчивается свидетельством о том, что когда вот этот пастырь поведет, он будет пасти в силе Господней, величи имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно. Ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир. То есть, действительно, слово об этом пастыре, рожденном в Вифлееме, дойдет до краев земли. Не до краев земли иудейской, а вообще до краев земли. Все будет подчинено проповеди, и во многих народах до краев земли донесется весть об этом пастыре, и сила его, и власть его пастырства, она распространится на всю землю. Но что такое пастырь в контексте вот данного свидетельства пророческого, или как об этом в совершенстве раскрывает таинство пастырства сам Христос в Евангелии от Иоанна, что пастырство наступает тогда, когда действительно пастырь послан Богом. Это первое непременное условие. Люди не могут пасти, потому что они не посланы Богом. Овцы не слышат их глаз, потому что не Бог их посылал. И вот все века так и было. Люди не шли, люди разбредались, люди не имели вождя, потому что не Бог посылал этих вождей. А когда Бог посылает истинного пастыря с большой буквы Христа, то, как сказал сам Христос, овцы слушают меня, потому что я их знаю, а они меня знают. И, разумеется, те, которые Христовы, они идут за пастырем, потому что они узнали, наконец, своего пастыря и радостно идут за ним, но именно узнали. Не прочитали о нем в книге, но сердцем восприняли его голос и узнали, что он родной. Вот это то, о чем мы как-то говорили, что знание Бога, знание пастыря в данном случае предполагает единство, соединение с ним. И будет он мир. То есть только он наш мир. Только он дает нам подлинный мир. И даже тогда, когда вокруг война, ненависть, вражда, ссора и разные другие грехи, побеждающие этот мир, он все равно остается нашим миром. И он способен сохранить сердце наше в мире, даже тогда, когда кругом кипит ненависть, гнев и злоба. Потому что он мир. И этот мир он нам всем дает.